микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, в эфире информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Куда даже наши умирающие старались сделать, чтобы не попасть. Там, собственно, пытают, бьют, насилуют, но в зависимости от точковки по делу, которая у вас.
Какова репутация у больницы в СИН во Владимире, куда помещен Алексей Навальный?
Молчать сейчас означает просто признать их право на публичное демонстративное убийство Навального.
Кто и почему собирается выйти на митинг в поддержку Навального?
Так что, судя по всему, идет какая-то политическая игра, из-за которой мы получаем только часть информации.
Как давно чешские власти могли знать о причастности российских агентов к взрывам на складах боеприпасов в Чехии? Начнем с главной сегодня темы. Одной из причин решения соратников Алексея Навального провести митинг в его поддержку, не дожидаясь сбора 500 000 подписей тех, кто готов выйти на такую акцию, стал иск прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организациями региональных штабов Алексея Навального. Активисты штабов подчеркивают, что у них пока есть время продолжать работу в нормальном режиме. Репортаж Ивана Воронина.
Штабы Навального по всей стране вынуждены переходят на удаленку. Две недели, как полиция приходит с обысками и ищет у активистов якобы экстремистские листовки в поддержку Навального, как в Иркутске, а самих активистов задерживают и арестовывают, как в Санкт-Петербурге. Когда в штабе нет ни листовок, ни активистов, тактика обыкновенного вандализма. Подобные рейды – обычное дело перед большими акциями протеста, рассказывает исполняющий обязанности координатора иркутского штаба Навального Захар Сарапул. Несмотря на иск московской прокуратуры о признании организаций сторонников Навального экстремистскими, штабы продолжат работу в обычном режиме.
Мы думаем, что 2 месяца у нас еще точно есть абсолютно легальные работы, потому что мы еще будем апелляцию подавать на решение суда. Ну, то, что решение суда будет в пользу прокуратуры, у нас как бы нет вообще никаких иллюзий на этот счет, да, вот такими будет. 2 месяца мы еще как минимум работаем в обычном режиме. А дальше, честно, пока нет готовых ответов.
18 апреля сторонники Навального анонсировали акцию в его поддержку, опубликовав видео на Ютубе. Роскомнадзор внес ролик в список запрещенных материалов и потребовал от сервиса удалить публикацию. А МВД и Генпрокуратура пригрозили участникам акции административной и уголовной ответственностью. К голодовке солидарности с Алексеем Навальным присоединились больше 80 человек. Ее 10 апреля объявил московский ученый-биолог Николай Формозов. Акцию поддержали и несколько участников движения пострадавших во время теракта «Голос Беслана». Участники акции солидарны с требованием Алексея Навального, который просит, чтобы ему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Правозащитник Елена Санникова участвует в голодовке третий день.
Когда рядом с тобой происходит такая вот дикая, жестокая, бесчеловечная несправедливость, то невозможно молчать, нужно что-то делать. Голодовка – это крайний мир. В лагере люди ее объявляют тогда, когда невозможно уже не объявить.
Алексей Навальный держит голодовку 3 недели. 19 апреля Федеральная служба исполнения наказаний объявила, что политик переведен в больницу на территории колонии номер 3 во Владимире. Ведомство оценивает состояние Навального как удовлетворительное. С требованием оказать оппозиционеру необходимую медицинскую помощь на прошлой неделе выступили 77 писателей, режиссеров, актеров и других деятелей культуры, 5 из которых – Нобелевские лауреаты. Женевский форум по правам человека и демократии собирается вручить Навальному премию мужества. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, что сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кисаева и еще 4 участников движения, пострадавших от теракта в Беслане, объявили голодовку в знак солидарности с Навальным, который сейчас помещен в больницу в СИН во Владимире, расположенную на территории исправительной колонии номер 3. Представители в СИН заверяют, что заключенные там получают медицинскую помощь на уровне, о котором во многих гражданских больницах пациенты могут только мечтать. Другое мнение у националиста Дмитрия Демушкина, отбывавшего свой срок в той же колонии, что и Навальный.
В УИК-2 города Покрова медицинской помощи не существует как вида. То есть там есть фельдшерский пункт, где работает 2 фельдшера, женщины, которые присутствуют только в дневное время. Так что, как я говорил во всех интервью, действительно, к Алексею Навальному, это ирония, конечно, отдельное отношение. Видите, он там пробовал еще меньше 2 недель, а уже получил 2 таблетки. Некоторые люди за 2 года столько получают, поэтому вот это все, что они могут сделать. Я получил за все свое время там 1 укол анальгина и 5 таблеток диклофенака. По местным меркам это уже много. Но его могли везти только в одно место, в УИК-3, моторное. Это центральная Синовская больница, там находится в зоне строгого режима. Но она такая считается ломкой, туда даже наши умирающие старались все сделать, чтобы не попасть. Там, собственно, пытают, бьют, насилуют, ну, в зависимости от точковки по делу, которая у вас. И там тоже врачей нету и нет сотрудников. Как его там будут лечить, если на всю управу у них даже хирурга не было?
Говорил бывший заключенный исправительной колонии номер 2 Дмитрий Демушкин. После анонса митинга в поддержку Алексея Навального в социальных сетях появилось немало обращений известных в России людей с призывом поддержать акцию, преодолеть страх и выйти на улицу. Тему продолжает Татьяна Вольская.
Нас запугали. Тем сильнее противодействие, как учили меня на уроках физики. Я обязательно выйду на предстоящее в среду мероприятие, написал на своей странице в Фейсбуке известный поэт, драматург, режиссер и актер Вадим Жук.
У меня руки плохие, но мне приходилось работать на штанке, настоящим токарном. Если ты слишком сильно закрутишь тиски, ты заготовку погубишь. Я часть народа, и мой народ закрутили в эти тиски до невыносимости. Так дальше нельзя. Мне еще неловко. Я очень много ля-ля по поводу свободы. Это самое страшное, что хотят посеять в человеке. Двойственность. Вот он говорит, а сам притаился, сидит, выходить не хочет. А это стыдно уже говорить и не делать. Я человек жалостливый. Я муравья и букашку жалею. А тут целого большого человека Навального так мучают. Когда ему больно, мне больно. Это для человеческого существа естественное сострадание.
Скажите, почему так много комментариев безжалостных, злобных по поводу Навального сейчас, когда он страдает?
Потому что обидно, что кто-то что-то делает для тех, кто сам пытается что-то делать. А с другой стороны, злобное нежелание принять ничего нового. Сейчас очень модно разговор о сострадании, о жалости русского народа. И это в самом деле существует. Одни отдавали последнее даже плененным немцам, а другие ненавидели дающих, писали доносы, шли в палачи.
А как преодолеть страх? Многим очень страшно, и это понятно.
Ну и мне очень страшно, я пожилое, больное существо. Как преодолеть страх? В процессе выйти, и он начнет преодолеваться.
Депутат Борис Вишневский в своей колонке в «Новой газете» пишет о том, что в Петербурге открыто существует этническое национальное объединение, не скрывающее своих нацистских убеждений. И его, в отличие от фонда борьбы с коррупцией, никто не спешит объявить экстремистским. Никого не волнуют ни их свастики, ни то, что на днях они осквернили памятник жертвам Холокоста в Пушкине.
Те же самые российские власти, которые только что не в засос целуются с Хамасом и Хизбаллой, которые сейчас хотят объявить экстремистами навальнистов, широко закрытыми глазами смотрят на открыто действующую неонацистскую организацию, которая ничего не скрывает вообще, прямо себя называет неонацистами, размещает у себя на страничках портрет Гитлера, публикует антисемитские тексты и говорят, что мы придерживаемся национал-социалистической идеологии. И это все нормально. Двойные стандарты и лицемерие, естественно, никакого экстремизма и близко нет ни у какого ФБК или штабов Навального. Налицо, на мой взгляд, очень опасная штука. Криминализация любой оппозиционной деятельности.
Взрослые люди сами решают, что им делать в критических обстоятельствах, сложившихся в стране, а чего не делать. Сегодня речь идет о достоинстве. Все политические развилки и разногласия с Навальным остались далеко позади. Речь о его демонстративном убийстве, которое совершается на наших глазах. Наш массовый выход на площади и улицы наших городов может спасти Алексея Навального. Никаких гарантий тут нет, кроме гарантии того, что не выход будет означать молчаливое одобрение этого убийства, написал на своей странице в Фейсбуке писатель Виктор Шендерович.
Все нормальные люди, и никто не терминатор, ни у кого немного жизни, и никто не любит, когда его прессуют, сажают, штрафуют, ломают жизнь. А мы понимаем, что это абсолютно реально. Это вопрос, извините за выражение, экзистенциальный. Промолчать сейчас означает просто признать их право на публичное демонстративное убийство Навального. Это означает сморщиться самим, это означает уйти под плинтус. Дальше можно жить благополучно, у тех, кого после этого получится жить благополучно, это абсолютно личный выбор. Это в конечном счете человек делает для себя, конечно. Сказать, что наш выход спасет Навального, смотря сколько выйдет, если бы вышло 500 000 и не уходило, да, такие выходы меняют ход истории, мы знаем по 91-му году. Каждый в ответе, в конечном счете, за себя, и здесь это личный выбор. И я не кину камня в того, кто не выходит. Нельзя человеку сказать, иди под полицейские дубинки, иди на заключение тюремное, иди на штраф, иди на издевательство. Не можешь не выйти, выходи. Я бы сформулировал так. Я имею честь знать десятки людей, которые не могут не выйти. Но это человеческое унижение.
Требование Навального допустить врачей незапредельное, вполне законное. Почему его не выполняют, создавая скандальную ситуацию?
Все знают, что Навальный личный враг Путина. Проявить сочувствие к Навальному, проявить уважение к закону, а не к путинской ненависти, по тамошним представлениям, означает пойти против Путина. То есть, условно говоря, врач, который признает положение Навального тяжелым и настоит на соблюдении закона, понимает, что он становится врагом системы, просто тем, что он выполняет свой профессиональный долг.
Те люди, которые говорят о бесполезности выхода на улицу в защиту Навального, по мнению Виктора Шендеровича, просто стараются убедить себя и других в том, что они проявили мудрость, а не струсили. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
В этом сезоне забудьте о поездках в страны Евросоюза, в том числе в Испанию, если ваша страна не является членом этой организации.
Смогут ли россияне отдохнуть этим летом на пляжах Испании? Но об этом позже, а сейчас об обострении чешско-российских отношений. Напомню, что 18 чешских и 20 российских высланных дипломатов вернулись на родину после того, как Чехия обвинила российские спецслужбы в организации взрывов на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Глава Департамента информации МИД России Мария Захарова не скупилась на резкие заявления, назвав обвинение маразматическим парадом, устроенным, как она уверена, для того, чтобы отвлечь общественное внимание от якобы предотвращенной попытки государственного переворота в Беларуси, к которому причастны спецслужбы США. Захарову поддержал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Безусловно, такое поведение Праги мы считаем абсолютно безосновательным. Раз. Мы считаем разрушительным с точки зрения двусторонних отношений. Два. Мы считаем, конечно, лишенной какого-то здравого смысла такую линию Праги. И, конечно, выглядит это все как такие попытки быть похожими вот в этих вот непредсказуемых каких-то агрессивных действий на своих старших товарищей за океаном. Такое есть. Такое ощущение есть, и это абсолютно правильные формулировки звучат из Министерства иностранных дел. Потому что вот это вот решение, вот эти вот голословные, безосновательные обвинения наших чешских оппонентов, конечно, возмутительны. Возмутительны, и они не поддаются ни пониманию, ни анализу. В целом, такая линия на недружественное воздействие на Россию, давление на Россию, попытки сдерживать Россию, они ощущаются, они заметны невооруженным глазом. Мы очень сожалеем в этой связи, потому что Россия была, есть, остается открытой для уважительного диалога, для диалога, основанного на принципах взаимного учета позиций друг друга и терпимости к тем расхождениям во взглядах, которые могут иметь место.
Говорил Дмитрий Песков. Обострение чешско-российских отношений обсуждалось на совещании министров иностранных дел Европейского Союза. Мой собеседник, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Обвинения в адрес российских властей в организации подрыва склада боеприпасов в селе Урбетице, но это фактически обвинение в боевой диверсии. Насколько серьезную поддержку Чехия получила в этом конфликте от ЕС?
Поддержка, так сказать, моральная на словах, морально-политическая, точнее, выражена достаточно однозначно. Было принято по итогам этого заседания совместное заявление, в котором говорится, что страны Европейского Союза полностью солидарны с позицией Чешской Республики и сожалеют о действиях России, которая выслала из Москвы 20 чешских дипломатов и сотрудников чешского посольства в ответ на соответствующие действия Праги. Что касается каких-то конкретных действий на уровне Европейского Союза в отношении России в связи с этим конфликтом, то о них не объявлено, вернее сказано, что пока их не будет, но подчеркнуто, что официально Чехия пока не обращалась к ЕС с просьбой о таких солидарных действиях. То есть не сделала того, что делала, например, Великобритания, тогда еще член Европейского Союза, в 2018 году после отравления Сергея Скрипаля и его дочери, когда она официально попросила союзников по ЕС принять меры дипломатической поддержки. И тогда, как вы помните, большая группа российских дипломатов была выслана из практически, ну, почти всех стран ЕС и ряда других государств. Этого пока не происходит, но это на самом деле некий процесс. И вчера представитель Чехии, посол Чехии при НАТО, Якуб Ландовский заявил, что вообще-то такое обращение не исключено, но в любом случае, будет ли оно адресовано Европейскому Союзу или НАТО, в любом случае это процесс, это займет там какое-то количество дней.
Официальные лица в Праге признали фактически, что не ожидали столь жесткой реакции со стороны Москвы. Как вы полагаете, как-то изменилась сейчас позиция руководство Чехии вот по отношению к этому конфликту? Можно ли говорить, что они в некоторой степени не просчитали действительно, какова будет реакция, и сейчас готовы, ну, немного смягчить тон своих заявлений?
С одной стороны, определенное смягчение тона действительно наблюдается, поскольку, в частности, премьер-министр Андрей Бабиш вчера вечером в одном из своих выступлений заявил, что, ну, в общем-то, в этом селении, в Вербетице, речь шла не об акте государственного терроризма, а, как он выразился довольно запутанно, о нападении на принадлежащее болгарскому торговцу оружием имущество или товар. Это вызвало сразу очень острую реакцию со стороны оппозиции, которая выразила в разных видах и в средствах массовой информации, и на парламентской почве протест Бабишу, и один из оппозиционных политиков даже заявил ему: господин премьер, чешские граждане не товар, имея в виду, что при взрыве в Вербетице погибли два сотрудника фирмы, которая арендовала эти склады, два гражданина Чехии. Ну и, в общем, это выражение, употребленное Бабишем, было явно неудачным, но его можно считать такой попыткой немножко, что называется, дать задний ход. С другой стороны, никто по-прежнему не исключает, в частности, вице-премьер чешского правительства, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек, не исключает возможности того, что будут приняты еще какие-то меры в отношении, так сказать, российских дипломатических представителей. И сегодня, вот это свежая довольно новость, парламентский комитет по обороне и безопасности, рассмотрев представленные доказательства, связанные со взрывами в Вербетице, нашел их исчерпывающими и официально обратился к правительству с призывом сократить штаты российского посольства в Праге до того же минимума, до которого теперь из-за действий российских властей сокращены штаты чешского посольства в Москве.
А оппозиция в Чехии продолжает добиваться публикации вот этих данных о причастности российских агентов ко взрывам в Вербетице?
Определенный набор этих данных был вчера официально правительством Чехии обнародован, но оно не собирается пока в полном объеме материалы, предоставленные контрразведывательной службой БИС, публиковать, ссылаясь на то, что это может повредить ряду возможных каких-то дальнейших операций и расследований, и что там содержатся сведения, все-таки которые не подлежат на данном этапе разглашению. Этот аргумент в таких случаях в принципе нормальный. Можно прислушаться, но в каком объеме еще будут рассекречены данные, содержащиеся в этой справке контрразведки, пока судить трудно. Из того, что уже обнародовано, ну, можно судить, что да, предполагаемые агенты ГРУ, известные всему миру под их псевдонимами Петров и Баширов, а здесь они фигурировали и под этими, и под другими именами, они действительно были в Чехии, они действительно были в окрестностях вот этого объекта. То есть много косвенного доказательства того, что они причастны к этому. 100%, но для этого действительно, видимо, нужно ознакомиться с полным объемом этих материалов. Пока, я еще раз хочу подчеркнуть, о его 100% обнародовании речь не идет, но он представлен и союзникам по ЕС, и, в общем, тем деятелям, так сказать, в чешском руководстве, которые имеют право доступа к такого рода секретной информации.
Обострение российско-чешских отношений мы обсуждали с Ярославом Шимовым, обозревателем «Радио Свобода». Главный редактор российского издания «Инсайдер» Роман Доброхотов считает, что взрывы в Вербетице, как и аналогичные взрывы в Болгарии, отравление болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, скорее всего, звенья одной цепи. По его мнению, свидетельства о причастности российских агентов к взрывам в Чехии могли оказаться в распоряжении чешских властей еще в 2018 или 2019 году, но не были обнародованы отчасти по политическим причинам. Вот как сам Роман Доброхотов объясняет свою позицию.
Конечно, Емельян Гебрев имеет непосредственно к этому отношение, поскольку именно он занимался торговлей оружием через эти склады, и совершенно не случайно он буквально через несколько месяцев после этих взрывов, и он, и его сын, который вместе с ним работал, и его топ-менеджер, все трое были отравлены неоднополитическим веществом, возможно, именно новичком. Кстати, интересный момент, о котором многие сейчас не помнят, это о том, что результаты его анализов, которые должны были храниться в финской лаборатории, Верифин, таинственно исчезли. Точно так же, как исчезли и результаты анализов Владимира Карамурзы, они засекречены, мы до сих пор их не знаем. Так что, судя по всему, идет какая-то политическая игра, из-за которой мы получаем только часть информации. Но уже то, что мы знаем, совершенно очевидно, чтобы сказать о том, что эти подрывы в Чехии и в Болгарии и отравление Емельяна Гебрева – это была крупная спецоперация Кремля, направленная прежде всего для того, чтобы вооружения не поступили в Украину. То, что мы слышим сейчас от чешских журналистов, говорит о том, что была очень серьезная внутренняя борьба, и она продолжается между людьми лояльными к Путину и менее лояльному. Недавно умер олигарх, который был довольно лоялен Кремлю. Идет противостояние между президентом с одной стороны и другими силами, включая силовиками, с другой стороны. Поэтому я не исключаю, что могли быть какие-то внутриполитические причины, из-за которых президенты, там, силовики были не готовы поднимать этот вопрос. Было понятно, что если вы проводите такие операции, которые включают в себя убийства, теракты и прочее на территории этих стран, ну, рано или поздно это будет расследовано, рано или поздно будут найдены люди, которые это делали, и государственный след будет доказан.
Говорил главный редактор российского издания «Инсайдер» Роман Доброхотов. Вы слушаете «Время свободы». Правительство Испании опубликовало прогноз на предстоящий туристический сезон. Из-за пандемии коронавируса, по оценкам испанского правительства, на пляжах страны в этом году смогут отдохнуть в два раза меньше иностранцев, чем обычно. А смогут ли побывать в Испании этим летом россияне? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Еще не так давно считалось, что Испания сможет открыть свои границы не только для граждан Евросоюза, но и для туристов из третьих стран, включая россиян, уже в начале лета, и таким образом восстановить иностранный туризм, главную отрасль своей экономики, в полном объеме. Для этого, казалось, были неплохие перспективы. Эпидемия вроде бы сходила на нет, что позволяло последовательно отменять карантинные меры. Одновременно начались массовые поставки в страну вакцины. К июню, то есть к началу туристического сезона, планировалось привить порядка 70% населения, что способствовало бы возникновению коллективного иммунитета испанцев и, соответственно, открытию границ для иностранцев. Председатель правительства Испании Педро Санчес напрямую связывал перспективы туризма с обретением иммунитета. Кроме того, он обещал поддержать материально туристическую отрасль, пострадавшую из-за простоя в прошлый сезон, и даже способствовать ее модернизации. Педро Санчес.
Подъем туризма начинается с прививок, и его полное восстановление связано с вакцинацией подавляющего большинства населения. Мы разработали стратегию преодоления нынешнего кризиса. Во-первых, будут выплачены пособия сотрудникам отрасли, которые временно оказались не у дел из-за пандемии. И это необходимо для поддержания туристической инфраструктуры. Мы также намерены модернизировать эту структуру, так что сложные времена непременно будут преодолены, потому что туризм никогда не сдается. Это, на мой взгляд, одна из самых устойчивых сфер экономики. И у этой сферы надежное будущее. Ведь желание путешествовать, открывать для себя новые места, новые страны, свойственно нашим современникам.
Оптимизм властей разделяли организации предпринимателей, работающих в сфере туризма. Они, естественно, крайне заинтересованы в скорейшем открытии границ для иностранных гостей. Отсюда и советы, мол, те же россияне уже вполне могли бы приобретать поездки на лето, поскольку ситуация вот-вот благополучно разрешится. Если не в начале, то в конце сезона поездки им гарантированы. Ушатом холодной воды для турбизнеса стало новое выступление председателя правительства. Он заявил, что в связи с техническими проблемами, а именно с задержками с поставками вакцины, коллективный иммунитет может возникнуть лишь к осени. Впрочем, и этот прогноз сейчас под вопросом. Дело в том, что споры, возникшие вокруг самой употребляемой в Испании вакцины AstraZeneca, из-за возможных побочных эффектов отбили у многих испанцев охоту прививаться. К примеру, по последним данным, 60% жителей Мадрида, которых в порядке очереди приглашают на прививки, от нее отказываются. Ну а эпидемия, вопреки прогнозам, лишь набирает обороты. Усиливаются и карантинные меры. На католическую Пасху испанцам даже запретили пересекать границы провинции, в которых они проживают. Вводятся и другие ограничения, вплоть до необходимости носить маски даже на пляже. Так что эксперты в области туризма делают теперь неутешительные прогнозы в отношении того, насколько способна в подобных условиях Испания принимать иностранцев, и тем более тех, кто проживает вне Евросоюза. Один из них – мадридский аналитик Даниэль Хиль.
Как складывается ситуация накануне весенне-летнего сезона? Сложно. Так что в этом сезоне забудьте о поездках в страны Евросоюза, в том числе в Испанию, если ваша страна не является членом этой организации. Такие поездки невозможны. Передвигаться в пределах шенгенской зоны смогут лишь граждане ЕС. Представителям других стран это пространство будет оставаться закрытым даже для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Таким образом, в Испании в лучшем случае смогут отдохнуть лишь жители Евросоюза. Остальным придется подождать.
Впрочем, неспособность Испании принять в этом году всех желающих объясняется не только опасением еще большего распространения эпидемии. Есть и другие факторы. К примеру, за последний год турбизнес страны потерял треть кафе и ресторанов. Они разорились из-за отсутствия клиентов-иностранцев. Сотни других учреждений питания, хотя формально пока не закрыты, но уже никого не обслуживают, уволив работников. Кроме того, закрыто более 40% гостиниц. Так что по наиболее оптимистичным прогнозам, страна сможет восстановить свой туристический потенциал при благоприятных условиях лишь через пару лет. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Напомню, что появился телеграм-канал «Время свободы». Там можно найти очередные выпуски дайджеста, прочитать интересные новости, послушать полные версии некоторых интервью. Ну а продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».